Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. Здравствуйте, друзья. 45 минут самого главного о войне, фронте и оккупации. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 5 декабря, четверг. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня утром проект Deep State сообщил, что России удалось продвинуться вперед на юго-запад от Покровска, в районе села Новопустынка. Более того, на карте появилось свидетельство того, что оккупанты смогли добраться до окраин села Шевченко, ключевого населенного пункта для обороны на юго-запад от Покровска. Накануне аналитики охарактеризовали обстановку на юго-запад от Покровска как такую, которая, цитата, становится критической. В случае, если агрессор сможет захватить Шевченко, аналитики предполагают, что сюда будут переброшены дополнительные ресурсы армии Российской Федерации. Сегодня утром Генштаб сообщил о 41 атаке армии России на Покровское направление. Горячее всего, по данным ведомства, было на запад от Селидова и в селе Лысовка, как раз на юг от Покровска. Сегодня в студии будем говорить о том, почему силы обороны не могут остановить продвижение России на юго-запад от Покровска. Как связаны бои за этот город с военной обстановкой вокруг Великой Новоселки и Курахова, которые ВСУ продолжают удерживать, и возле Великой Новоселки даже имели успех в прошлые сутки. И что сулит Украине политический кризис в Южной Корее, который сейчас продолжает разворачиваться. С нами сегодня будут мой коллега-корреспондент Донбасс Реалии Сергей Горбатенко, военные аналитики, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев и президент общественной организации Либерально-демократическая лига Украины Артур Харитонов. Плюс 38-095-151-9505. Не устану повторять номер наших вайбера и телеграма. Работают они в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Вы полноправные участники нашего эфира. Всегда рады слышать ваш голос. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Начнем с обстановки на фронте.
Бахмут. Генеральный штаб за сутки сообщает об атаках только в районе Торецка. По данным Deep State, агрессору удалось несколько продвинуться в Часовом Яру. Западный край Донецка. На Покровском участке агрессор провел за сутки 39 атак. Миролюбовка, Промень, Лысовка, Дачинская, Жовтая, Шевченко, Пушкина, оно же Чумацкая, и Новопустынка. До последних, по данным Deep State, войска РФ имели прогресс. На Кураховском участке 38 атак. Курахово, Солнцевка, Заря, Берестки, Дальние, Новодмитровка, Дачная, Романовка, Елизаветовка, Успеновка. По данным Deep State, есть продвижение россиян в Старых Тернах. Это северный фланг Курахова за водохранилищем. Также есть в Елизаветовке и Заре. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке атаки агрессора сосредоточились под Кучеревкой, Синьковкой, Петропавловкой, Лозовой, Першетравневым и Зеленым Гаем. На Лиманском подразделении РФ атаковали под Грековкой, Дружелюбовкой, Макеевкой, Тернами и Заречным. На юге Донецкой области 48-й отдельный штурмбат опубликовал кадры освобождения села Новый Комар. Это место, где российские войска пытались выстроить окружение Великой Новоселки. Зоны атак РФ за сутки, по данным Генштаба, Константинопольское, Зеленое поле, Новодаровка и Сухие Ялы. Deep State фиксирует захват Благодатного, продвижение противника возле Константинопольского и Сухих Ялов.
Итак, силы обороны Украины освободили село Новый Комар на Южном фронте Донецкой области. Это очень трудная точка. Суть событий в этом месте такова, что российские войска постоянно расширяют временские выступы в сторону Великой Новоселки, в сторону Курахова. И вот как раз для окружения Курахова, Великой Новоселки, им понадобилось село Новый Комар. Его оккупировали несколько дней назад, таким образом перерезали сразу две дороги, которые снабжали группировку сил обороны в этом городе. Ну и вчера штурмовой 48-й батальон вооруженных сил Украины при поддержке дронщиков 241-й бригады ТРО и других подразделений отбили этот населенный пункт. Смотрим видео.
48-й окремый штурмовый батальон имени Номана Чебеледжихана сьогодні зранку почав доштурмовувати останніх які були в Новому Комарі.
Ну и появилось видео, мы его тоже будем демонстрировать во время общения с военным экспертом. Одну из ключевых ролей в освобождении Нового Комара сыграли беспилотные системы. Мой коллега Сергей Горбатенко присоединяется ко мне по скайпу. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сергей вчера работал на Кураховском фронте с операторами ударных беспилотников. Репортаж сейчас в работе, мы совсем скоро его покажем. А пока мы из первых уст узнаем, что сейчас происходит на самом трудном фронте. Без сомнения, это Курахово, потому что сюда можно приплюсовывать и Времевское направление, откуда Россия пытается с юга идти к Курахово. Какие твои впечатления от увиденного, Сереж?
Я работал с операторами FPV-дронов 148-й отдельной артиллерийской бригады десантно-штурмовых войск. О чем они говорят и что я видел своими глазами? Каждый день штурмы. Российские войска каждый день штурмуют, и используя преимущества в личном составе, штурмуют при поддержке бронетехники, на бронетехнике и иногда установлены системы радиоэлектронной борьбы, которые иногда нейтрализуют украинские FPV-дроны. К сожалению, говорят военные, российские войска продвигаются, понемногу, но все-таки продвигаются, говорят, что используют тактику, когда нивелируется, по сути, какое-то человеческое отношение к военнослужащим, то есть не жалеют личный состав и за счет больших потерь в живой силе, бронетехнику, по сути, там уже никто не считает, вот за счет потерь в живой силе российские войска понемногу продвигаются. Украинская артиллерия также работает, ну, по крайней мере, на один выстрел украинских военных прилетает, по крайней мере, 3-4 снаряда российской артиллерии. И также, кроме ствольной артиллерии, в ответ на выстрелы украинских войск прилетают также пакеты града. То есть ощутимо преимущество оккупантов также и в артиллерийских боеприпасах.
Сережа, Кураховский фронт — такое растяжимое понятие, да, там есть и карманы, и в само Курахово, и западнее Курахово, там, где ты находился, насколько трудная ситуация, там один фронт, да, или с нескольких сторон атакуют россияне украинские позиции?
Я бы сказал, что это район как раз практически равноудаленный и от Курахова, и от Великой Новоселки. Угу. И вот то, что я вчера наблюдал, российские войска атаковали следующим образом. Впереди двигался танк. На танке были установлены системы радиоэлектронной борьбы, а за танком ехало несколько боевых бронированных машин, уже не защищенных РЭБом. И, видимо, был такой расчет, что вот РЭБы, которые установлены на танке, они помогут защититься от украинских дронов. Но хорошо отработала украинская артиллерия, системы РЭБ с танка были сбиты, и потом уже бронетехника была уничтожена FPV-дронами, была сожжена. Ну, атакуют, военные говорят, что атакуют каждый день, и, ну, действительно, с нескольких сторон атакуют. Кроме того, расстояние до позиции украинских войск сокращается, и уже вот над позициями, кроме там крыльев, то есть разведывательных БПЛА, уже летают даже мавики, которые, по сути, сбросами пытаются вычислить украинские.
Интересная тактика, да, которую ты сейчас описал. Если есть РЭП, нужно его снести артиллерией, потом добить мавиками. Ты снимал экипаж дронщиков. Это операторы FPV или бомберы? Чем они занимаются?
Это операторы FPV-дронов. Интересные люди. Вот один пилот в мирной жизни увлекался тату. А штурман был водителем поезда. Был машинистом в Киевском метрополитене. 10 лет отработал в метро, и сейчас вот он штурман, говорит, сейчас вот сотрудники киевского метро постоянно собирают деньги, донатят, и мечтает после войны он вновь водить поезда в киевской подземке. Вот, операторы FPV, и они вот с помощью в основном самодельных взрывных устройств постоянно экспериментируют со взрывчаткой, вот с помощью взрывных устройств разных типов уничтожают и бронированную технику, и колесную технику, и, естественно, уничтожает личный состав оккупантов.
Насколько трудно сейчас работать в небе? Ну, ты сказал, да, про РЭБы. Я так понимаю, россияне тоже не стоят на месте, да, и используют беспилотники. Ну, вот все больше информации о дронах на оптоволокне. Расскажи вот о технологической стороне вот этой вот войны.
Ну, вот до позиции российских войск было несколько километров, то есть там нет смысла использовать дроны на оптоволокне. Есть несколько факторов, которые я видел вот своими глазами. Первый фактор – это защищенность российской бронетехники. И как бы мы ни смеялись над так называемыми мангалами или железными цепями, которые вот покрывают и танки, и БТР, тем не менее, это является достаточно серьезным препятствием для украинских FPV-дронов. А второй фактор – это, опять-таки, установки радиоэлектронной борьбы. Но на моих глазах несколько дронов были потеряны, то есть дрон заходит на маневр для нанесения удара, потом теряется управление, он уже спокойно садится в траву. Вот. И если говорить о том, есть ли превосходство российских войск в небе, пока я бы не сказал. Отдельные, да, мавики долетают, пытаются сбросами воевать, летают также FPV-дроны, но я бы не сказал, что именно на том участке фронта это достаточно массовое явление. Ну, по моим наблюдениям, то, что я видел своими глазами, украинских дронов там пока больше.
Сереж, ну и давай человеческий аспект такой. Какие настроения у украинских военных? Жаловались ли тебе они на что-то?
Украинские военные мне жаловались на то, что удивлены усталостью и безразличием к тому, что происходит на войне со стороны жителей, которые живут в относительно тыловых, более мирных регионах. Они говорят, что им совершенно непонятно, почему люди устали, откуда взялась усталость, почему люди прекращают участвовать в сборах военных или в сборах волонтеров. Вот, потому что война не прекратилась. Если в какой-то город там прилетают периодически шахеды, то здесь, в Донецкой области, каждый день гибнут люди, и военные, и гражданские. Говорят, что армия сейчас как никогда нуждается в поддержке жителей, которые живут в тылу.
Спасибо, Сережа. Монтируем твой сюжет. В ближайшее время покажем его нашей аудитории. Сергей Горбатенко, мой коллега-корреспондент Донбасс Реалии в Донецкой области, был вместе с нами. Дальше продолжим тему беспилотников и посмотрим фрагмент видео от украинских пограничников, от знакомой вам бригады «Помста». Это бывший луганский пограничный отряд. В составе «Помсты» работает подразделение ВПЛА «Феникс». По данным Госпогранслужбы, за этот год пилоты «Феникса» поразили больше 1000 российских военных. Поэтому именно на базе этого подразделения пограничной службы сформировали комендатуру разведывательно-ударных комплексов. Мой коллега Ловкостек в фильме «Пограничников» показывает эксперимент со сбросами боеприпасов по пехоте. Полную версию этого видео оставим в описании к этому видео.
Приїхали на тренування мавіків, які працюють зі скидами, і почав розпитувати, наскільки складно попасти у ворожого піхотинця, який пересувається. А потім думаю, а чого про це говорити, якщо можна спробувати і побачити все на власні очі. Відтак, зараз будете свідками дещо незвичного експерименту. В головній ролі буду я, оскільки сам його придумав, і полягатиме ця роль в тому, що я вдаватиму себе ворожу піхоту, яка намагатиметься втекти від скиду.
Зараз план влучити по рухомій цілі. Для этого нужно немножко кидать наперед, рассчитывать, догадываться, в какую сторону он пойдет. Это не так просто.
Так. Добре чую, як він за мною летить. Ох, неприємний ж це звук, скажу вам чесно. Навіть усвідомлюючи, що все це, по суті, гра. І боєприпас не бойовий. Не горю я бажанням повторювати. Так, скид відбувся. Зараз глянемо, наскільки далеко він впав. Ну, цього разу, мабуть, метрів 5, не менше.
А як загалом, які загалом є в піхоті варіанти, якщо їх в полі застав мавік? Тобто, що зараз вони можуть спробувати зробити?
Бегать вот это только змейкой туда-назад. Вот это и как-то вилять, выкручиваться. Пытаться тянуть время, чтобы ну, я сделал сброс, потому что батарейка у меня. В любом случае мне нужно делать его. Или как делают еще второй вариант, это смотреть на него.
Я бежу, припускаю, для пилота это найстраннейшее. Хотя для меня тоже.
Именно так они и бегают как раз вот. Ну да недолго, легкие тоже не бесконечные. Потом он будет идти, смотреть вверх. Да, да, вот именно так они и делают. Вообще один в один. Посмотрел, побежал.
Так, отже, скид у мене. Здається, цього разу він упав найдалі. Ну, звісно, десь так я і очікував, оскільки коли ціль рухається швидко, та ще й по довільній траєкторії, то пілоту складно наперед зрозуміти, куди скидати.
Не всегда это получается. По такой цели не всегда.
Тобто порада всім, хто тікає від мавіків, бігати швидко.
Да, ну якщо у мене є батарейки, то я ще поганяю.
Бачив на відео теж, ти залітав кілька разів в люки. Це така, ну, верніше, скидав люки, боєприпаси. Це ж вони взагалі малесенькі. Наскільки ну, да. складно потрапити
очень,
в таку дірку?
Очень сложно, особливо, коли цей люк немножко подзакритий, ну, это не бывает такого, ну, что ты с первого раза. Бывает, приходится тебе несколько, а то и больше раз вылетать на эту цель. Опять же, в надежде, что там будет БК или да что угодно, чтоб был какой-то, какая-то детонация.
А в чому загалом сильні сторони саме от скидів з мавіків? Чому ти для себе вибрав от таку саме спеціальність?
Я для себе вибрав, тому що був по другую сторону, и для меня
как пехотинец.
Да, как пехотинец. И для меня это была дезмораль. Да и вообще это такое, что он даже они не давали, просто не давали даже не то, что там в туалет сходить, а просто даже подышать свежим воздухом, выйти из того блиндажа. Главное интерес, главное, чтобы это нравилось. Ты должен этим жить, как бы, и вот кайф получать. Вот. Мне, допустим, я получаю кайф на позиции, когда вот работаю. Мне нравится это, и уже прошло сколько времени, мне до сих пор это нравится. Я не хочу там не переходить там, в какую-то другую, там, ни в FPV, там, ни вампир. Мне вот нравится это.
Сегодня утром проект Deep State сообщил, что России удалось продвинуться вперед на юго-запад от Покровска в районе села Новопустынка. Более того, на карте появилось свидетельство того, что оккупанты смогли добраться и до окраин села Шевченко – это ключевой населенный пункт для обороны на юго-запад от Покровска. Отсюда до городской черты агрессору остается около 4 километров. Накануне аналитики характеризовали обстановку на юго-запад от Покровска как такую, которая становится критической, в отличие от ситуации на юг от Покровска, где удалось стабилизировать вроде бы продвижение армии России к городской черте. Аналитики допустили, что в случае, если агрессор сможет таки захватить Шевченко, туда будут переброшены дополнительные ресурсы армии Российской Федерации. С нами военные аналитики, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. Владислав, рады вас видеть. Здравствуйте.
Да, приветствую. Слава Украине.
Героям слава. Владислав, как думаете, почему там не удается остановить армию России? Ну, 4 километра, это уже скоро на дальность стрельбы автомата, да, будет позиция между украинскими защитниками и оккупантами, и они продолжают сейчас двигаться. Что там происходит, как вы думаете?
Ну, 4 километра – это все расстояние, которое позволяет спокойно работать операторам FPV-дрона, минометным расчетом, соответственно, артиллеристы могут работать на полную мощь. Соответственно, проблемы для нашего гарнизона в районе Покровско-Мирноградской агломерации все возрастает. Мы вновь и вновь наступаем на одни и те же грабли. Мы способны держать удар в лоб, там, где противник пытается штурмовать нас, пока мы находимся на хорошо укрепленных рубежах и позициях, но у нас постоянно сыпется фланги. С чем это связано? Либо с недостатком сил и средств для того, чтобы надежно удерживать фланги, либо же с определенными просчетами в плане организации оборонных действий. Я думаю, что ответ на этот вопрос должна дать как минимум главная военная инспекция Министерства Украины. Потому как, начиная от боев в районе Попасной территории Луганской области, мы постоянно сталкиваемся с одной и той же проблемой. Мы способны держать достаточно крупные узлы обороны, но не способны удерживать фланги вокруг них. То есть фактически сейчас противник пытается создать условия для полуокружения, может быть, и полного окружения Мирноградско-Покровской агломерации для того, чтобы буквально вынудить украинский гарнизон оставить эти населенные пункты. Как будет развиваться ситуация, зависит от множества факторов. Но, как по мне, ключевой фактор – это фактор ресурсов. То есть, если нашим артиллеристам будет в достаточном количестве поставляться артиллерийские боеприпасы, то вполне возможно, что достаточно долгое время мы сможем удерживать ситуацию на поле боя. Если ресурсов будет не хватать, не только речь идет про артиллерию и боеприпасы, но и про иные составляющие, которые определяют боевую мощь украинской армии, то, соответственно, плохие новости с фронта мы будем слышать много чаще. В любом случае, мы с вами должны понимать, что в нынешних условиях, невзирая на сложные погодные условия, противник идет вперед. Невзирая на огромные потери в боевых порядках российской армии, все равно противник лезет вперед. С чем это связано? С дедлайнами, связано с 20 января, либо же какие еще причины тому способствуют? Но факт остается фактом. Фронт достаточно динамичен, и эта динамика определяется в первую очередь наступательными возможностями российской армии.
А вот мы сейчас на карте видели вот эту ситуацию в Шевченко, населенном пункте к юго-западу от Покровска, и там такая серая зона и красненькая территория в самом Шевченко. Ну, мы уже такое видели, в частности, в Купянске. Это как несколько, я так понимаю, оккупантов там пробежали, закрепили. Сейчас у них нет связи с, ну, своими позициями в Жовтом, да, южнее, но тем не менее они там сейчас находятся.
Да, но тенденция. В любом случае, мы должны понимать, что серая зона – это зона ведения активных боевых действий. Там царствуют и властвуют операторы дронов, артиллеристы и минометчики. Но есть еще один серьезный фактор, который может стабилизировать ситуацию на поле боя и стать для нас серьезной помощью. Противник же в основном использует тактику действия мелких штурмовых групп и также тех групп, которые действуют на небронированной автомобильной техники. И тут нам могут помочь те самые мины, противопехотные мины, поставка которых ожидается в ближайшее время в соответствии с решением американского правительства. Вполне возможно, что срочное минирование тех угрожающих направлений позволит нам стабилизировать ситуацию. Нам бы еще к этим минам добавить достаточное количество, которое сможет обеспечить все нужды украинских сил обороны в тяжелом пехотном вооружении. То есть автоматические гранатометы, минометы, крупнокалиберные пулеметы. Эти компоненты являются крайне важными, когда мы ведем речь про бои в городской застройке и, соответственно, про бои, в которых мы отбиваем местные штурмы противника.
Да, вот мне поправили редакторы, что такая ситуация была в Курахово, не в Купянске, да, когда там несколько оккупантов закрепились в одном из помещений этого города, их оттуда выпили. Слав, ну а давайте немножко о Новом Комаре, да, поговорим. Это село к северу от Великой Новоселки. Еще одна такая, ну, знаковый фронт. Там были достаточно неприятные новости. Оттуда перерезали, оккупировав это село, армия агрессора. Две дороги целые, которые снабжали группировку в Великой Новоселке. Оставалась там только одна дорога. И была проведена контратака, я так понимаю, в последнее время. Эта территория сейчас синяя. Трассами, наверное, безопасно этим пользоваться до сих пор невозможно. Слишком близко они к позициям оккупантов. Но, тем не менее, проект Дипстейт пишет, что большую роль в вот такой контратаке сыграли беспилотники, и даже видео появилось, как эти беспилотники вот наносили поражение, мы сейчас его смотрим сейчас, да, это свежайшее видео 48-й отдельной штурмовой бригады. Владислав, получается, что возможно контратаковать, да, на вот таких вот логистически важных пунктах. Какой урок, в чем секрет успеха тут, как вы думаете?
Ну, тут я поработаю вашим редактором, поправлю. Дело в том, что речь идет не про штурмовую бригаду, а речь идет про отдельный штурмовой батальон имени Номана Челентьевича, который состоит из крымских татар. Mm-hmm. То есть это то подразделение, которое мне близко, и, в принципе, от них я первых узнал о том, что Новый Комар освобожден, зачищен от противника. Вчера это случилось до того, как проект Deep State и иные мониторинговые каналы об этом сообщили, и то видео, которое сейчас шарится в сети интернет, в принципе, я его видел, ну, до того, как оно стало известно всем. Важный пункт, потому как, собственно говоря, почему и появилась эта коммуникация. Из хороших новостей я для себя отмечаю тот факт, что военнослужащие с 48-го отдельного штурмового батальона читают мой телеграм-канал, и там они обратили внимание, что я достаточно скептически оценивал возможность дальнейшего удержания наших рубежей и позиций в районе Большой Новоселки. Именно в связи с тем, что мы потеряли контроль над населенным пунктом Новый Комар. И вот, собственно говоря, ребята мне поправили, сказали, что населенный пункт мы отбили, взяли контроль, а, соответственно, на определенный период времени ситуация стабилизирована. Да, безусловно, чтобы обеспечить безопасность тех дорог, которые, а их там три, ведущие в направлении населенного пункта Большая Новоселка, необходимо отодвинуть, ну, хотя бы несколько километров вражеские силы и средства. Реально ли это сейчас? Ответ на этот вопрос находится в площади или в спектре наших ресурсных возможностей. Тут я не готов говорить, насколько успешными могут быть в ближайшей перспективе продвижения нашей армии. Но то, что сейчас, по крайней мере, по состоянию на эту минуту, угроза окружения нашего гарнизона в Большой Новоселке снята, это очевидно. И ключевой причиной и заслугой этому есть успешное, эффективное действие военнослужащих того самого 48-го отдельного штурмового батальона.
А как это происходит? Это отдельно, ну, вот бойцы батальона принимают такое решение, или у них есть силы и средства для проведения вот таких контрнаступательных операций? Ну, на других направлениях фронта, да, мы не видим подобного достаточно часто. Ну, вот на Купянском фронте были определенные контратаки, но вообще это редкость сейчас.
Безусловно, содействовало этому ряд истечения разных факторов. Это и огневая поддержка средствами старшего командира, и мужественные героические действия, без привлечения, скажу, наших бойцов этого подразделения. Ну, и, собственно говоря, нужно понимать, что противник также действует на пределе своих возможностей, и не всегда эти возможности противник успевает подкреплять соответствующими силами, средствами и ресурсами. Поэтому где-то подловили наши воины россиян, когда они были достаточно серьезно истощены, а истощение у противника в последнее время достаточно серьезное. Минувшие 6 или 7 суток уровень российских потерь никогда не снижался ниже отметки в 1500 убитых и покалеченных российских военнослужащих. Но в любом случае, война продолжается, и участок боевых действий в районе Большой Новоселки — это лишь один из эпизодов, хотя, безусловно, он наполнен не только ожесточенностью боевых столкновений, но и мужеством и героизмом наших воинов. Но если мы рассматриваем Донецкое направление в целом, простите, в какое место ни ткни на карте, всюду горячо, всюду противник пытается трансформировать свое численное преимущество в территориальное приобретение.
Это правда. Интересно ваше мнение по поводу перестановок в высшем военном руководстве украинском. Они состоялись давно уже, да, но интересно послушать, что вы по этому поводу думаете. Я напомню, что 29 ноября президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим сухопутными войсками вооруженных сил Украины Михаила Драпатова вместо Александра Павлюка, который до этого занимал эту должность. Кроме этого, Зеленский сообщил о назначении замглавкома вооруженных сил Украины Сырского, командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковника Олега Апостола. Ну и сказал Зеленский после этого всего, что это не последние кадровые изменения. Что вы думаете по поводу вот этих вот назначений, насколько они уместны, почему сейчас?
Почему сейчас? Я думаю, что потому что есть в украинском обществе запрос на трансформацию, на реорганизацию, на необходимость тех самых кардинальных изменений, которые смогут, соответственно, кардинальным образом изменить ситуацию на поле боя. Потому как украинская армия ведет ожесточенные кровопролитные бои, но динамика, к сожалению, для нас не является позитивной. Да, фронт не сыпется. И я не являюсь сторонником утверждения, мол, фронт обвалился, все пропало. Нет, ситуация вполне контролируема и украинскими генеральными штабами, командирами на местах, но тенденции не очень приятные. Потому что противник, имея серьезное ресурсное преимущество, продолжает давить по всем рубежам позиции. Могут ли три озвученные вами фамилии, должностных лиц, кардинально изменить ситуацию на поле боя? Думаю, нет. Необходимы системные изменения, которые должны начинаться от информационной политики государства в части обеспечения мобилизационной кампании через спектр трансформации наших учебных центров и полигонов, на которых проходит подготовка, переподготовка граждан Украины, которые призываются в рамках мобилизационной кампании, и аж до тех самых боевых подразделений, которые выполняют те или иные боевые задачи. Ведь от лидера, от командира многое что зависит. Обратите внимание, некоторые подразделения буквально очередь стоит из желающих принимать участие в боевых действиях именно в составе этих подразделений под руководством этих командиров. Ну а где-то стагнация и от командиров и соответствующих подразделений народ шарахается и пытается всеми средствами избежать привлечения именно в состав этих подразделений. Потому что необходима серьезная реорганизация и необходимы соответствующие кадровый процесс, связанный с назначением на должности наиболее эффективных командиров, которые могут качественно, эффективно управлять подчиненным личсоставом, ориентируясь на реализацию двух, иногда считается, взаимоисключающих задач. С одной стороны, максимальное сохранение жизни и здоровья подчиненного личсостава, с другой стороны, эффективное выполнение боевых тех самых задач. Поэтому задач у нас впереди очень много, и способны ли будут эти три должностных лица кардинально изменить ситуацию, не уверен. Но вполне возможно, что определенные изменения начнутся тут и сейчас. Ну а там дальше, надеюсь, поддержка Верховного, президента Зеленского, поддержка офиса президента, собственно говоря, даст тот самый результат, тот самый толчок для изменений. Я понимаю, что в последнее время хейта в отношении высшего военного руководства нашей страны немало. Иногда критика заслуженная, иногда критика огульна и даже идет в контексте и в разрезе определенных российских информационно-психологических операций. Думаю, истина, как всегда, находится где-то посередине. И то, что украинская армия требует соответствующих трансформаций и адаптации под современные условия ведения боевых действий, это очевидно. Коль скоро и какими ресурсами этот процесс будет организован, ну, надеюсь, что каждый специалист, каждый руководитель понимает, что трансформация необходима, потому что это жизненно важно для всех нас. Ну, а как эти процессы будут происходить, посмотрим. Еще раз, система вооруженных сил, она в определенной степени консервативна. Изменения всегда случаются крайне сложно и непросто, но для нас эти изменения крайне важны. Апробация, использование современных передовых методик, применение сил, средств является для нас важными. Никогда маленькая советская армия не победит большую советскую армию. Я имею в виду, если мы рассматриваем потенциал украинских сил обороны российской оккупационной армии, значит, нам необходимо становиться быть более гибкими, более современными, такими, что мы используем современные техники, технологии, чтобы урон противнику мы могли наносить много больше, нежели сейчас. Именно это вынудит Путина согласиться на переговорный трек не на тех условиях, которые он сейчас выставляет из серии ультиматумов, а на более реальных и приземленных таких, которые соответствуют духу времени и тем процессам, которые происходят на поле боя.
Ну и последний к вам вопрос. Вот интересный поворот с орешником, рубежом Кедром произошел. Американское издание New York Times сообщило, что созвонились через несколько дней после применения этой баллистической ракеты по Днепру глава российского генштаба Валерий Герасимов и глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун. 27 ноября они позвонили друг другу во время этого разговора. Это было по инициативе, кстати, российской стороны, что интересно. И во время этого разговора Герасимов сказал, что применение вот этого орешника по Днепру никак не связано с разрешением бить вглубь российской территории американским оружием. А мол, это было давно запланировано. Ну и также они поговорили о том, что сообщила Россия, что будет в Средиземноморье проводить тестовые пуски гиперзвуковых ракет. Кстати, об этом сегодня же заявила, об этом факте разговора через неделю заявила российская Минобороны. Ну, наверное, реагируя на такую утечку. Владислав, такой интересный поворот, да, верите ли вы, что, ну, действительно, удар этой ракеты не связан с решением бить атакамсами и штормшедоу по территории Российской Федерации? Если солгал Герасимов, то зачем в разговоре с Брауном?
Говорят так. Полковник может уйти из армии, но не факт, что армия уйдет из полковника. Поэтому ту самую ракету, которую многие называют «Орешник» или «Кедр», я называю «Разлуки». Это именно та самая разработка 10-х годов нынешнего столетия российских оружейников. Была ли определенная согласованность в действиях правительств США и Российской Федерации перед тем, как случился этот удар баллистической ракеты средней дальности действия? Сложно предугадать и оценить, почему. В феврале 2014 года Российская Федерация развязала ничем не спровоцированную агрессию против суверенной Украины в рамках гибридной агрессии. Информационная составляющая этой агрессии носит тотальный характер, поэтому вранья в нынешнем российско-украинском противостоянии, в заявлениях российских военных чиновников, равно как и политических лидеров, более чем. Я очень часто использую штамп, что российские чиновники и российские пропагандисты врут всякий раз, лишь только открывают рот. Можно ли такое словосочетание применить к заявлению Российского министерства обороны? Да, безусловно. Но в любом случае мы должны понимать, что наличие канала прямой связи между военными руководителями министерства и ведомств Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в нынешних условиях крайне важный элемент, который, ну, по крайней мере, позволяет не создать прецеденты, при котором будет активно задействовано ядерное оружие, соответственно, на планете наступит тотальный кризис. Поэтому то, что они между собой общаются, безусловно, важно. То, что Москва пока не прислушивается к голосу разума в части остановки российско-украинской войны, это печально. Но мне кажется, единственный аргумент, который способен этому же способствовать, это аргумент силы. Мир через силу, и этот тезис продвигает новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Надеюсь, что смысловое содержание этого тезиса будет наполнено практическими действиями, которые вынудят Кремль идти на серьезные уступки и остановить эту масштабную войну. Войну, которая по масштабу является наибольшей на европейском континенте со времен окончания Второй мировой войны.
Спасибо вам, Владислав. Были, как обычно, рады вас видеть. Владислав Селезнев, военный аналитик, спикер Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах, был вместе с нами. Присоединяется к нам Артур Харитонов, президент общественной организации Либерально-демократическая лига Украины. Артур, здравствуйте. Очень рады вас видеть.
Доброго вечера.
Артур, давайте для нашей аудитории расскажем, что там произошло в Южной Корее, потому что когда внезапно 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сук Ёль объявил чрезвычайное положение, он заявил, что эта мера необходима для защиты страны от коммунистических сил. Ну, сразу, наверное, все подумали, что там КНДР готовится к какому-то вторжению на территорию страны, но потом... Все это закончилось достаточно быстро, потому что южнокорейский парламент отменил решение о военном положении, и было отменено это военное положение, извинился за идею эту министр обороны и подал в отставку. Ну и сейчас, я так понимаю, объявляют импичмент южнокорейскому президенту. Давайте вкратце расскажем, что там вообще произошло, почему. Ну и так несколько часов действовало военное положение, я так понимаю, на территории Кореи.
Ну, коротко, тут вкрай складно пояснити, що відбулося, але варто розуміти, що південно-корейська політика досить сильно відрізняється від того, до чого ми звикли у Європі. Власне, їхня демократія, вона з одного боку є стабільною, а з іншого боку є от ті нюанси, які ми побачили впродовж останніх днів. Коли мова про північно-корейські сили, про комуністичні сили, тут передусім мова про демократичну партію Південної Кореї, яка дійсно є вкрай привітливою до автократичних режимів, до КНДР, до РФ, до КНР. Вона пропонує шукати стратегічного балансування, тобто тієї системи, де треба поступатися автократія всім трьом, заради того, щоб вони не напали на Південну Корею. І, власне, на цьому всьому тлі ця партія, яка наразі контролює парламент, робила все для того, щоб заблокувати роботу південнокорейського уряду, блокувати бюджети і досить сильно перешкоджати утворенню сучасних альянсів і партнерств, яких беруть участь Японія і Сполучені Штати. Загалом, сама демократична партія є контроверсійною, попри її назву, вона є лівою партією. І ну, тут можна багато говорити саме про її склад, тому що, я певен, там є різні люди, але лідерство партії ну, тотально корумповане. Сам лідер партії Лі Джемен знаходиться під численними кримінальними провадженнями за корупційні злочини і перевищення владних повноважень. А найстрашніший його злочин полягає в передачі коштів для уряду КНДР. Тобто він співпрацював з режимом Кімів і не хоче цього визнавати. Він одноразово влаштовував різні політичні перформанси, валявся на підлозі вкритий коциком, та, нагадуючи Насірова та, з української історії. Розповідав, що на нього замахи чиняться і багато чого іншого. І зараз все, що відбувається в Південній Кореї, особливо той та тональність, яка є, це ретрансляція оцієї емоції демократичної партії, яка дуже хоче оголосити імпічмент президенту Юну. У такому разі майже вірогідно кандидат від демократичної партії, тобто Лі Джемен, стане президентом, уникнувши численних злочинів, в тому числі злочинів, які загрожують національній безпеці. Тому партія президента Юна, хоча вона засудила його рішення, вже заявила, що не голосуватиме за його імпічмент, а опозиції бракує 8 голосів для цього. І голосування буде в суботу, подивимося, як воно пройде. Але зараз виглядає так, що опозиція не знайде цих голосів, і ситуація буде саме такою, як вона є зараз. Ну, чекаємо, дивимося.
Если все-таки хватит этих голосов, ну вот вы описали, да, демократическую партию и ее взгляды на КНДР, на политику с КНДР, на политику с Российской Федерацией, с Китаем, я так понимаю, да, у них особые отношения там, и с Японией они тоже хотят пересмотреть эти отношения. Чего Украине ожидает там, что действительно будет какое-то сближение между Россией, КНДР и Южной Кореей, или это только на риторике, потому что реального сближения невозможно? Южная Корея же и союзник США.
Угу. Ну, ми пам'ятаємо адміністрацію президента Муна, яка була критичною, особливо в аспекті Японії, бо демократична партія будує свої рейтинги на ненависті, тому що вони не можуть знайти згоди через події сторічної давнини. І якщо ну, в українському контексті також є такі певні речі, та з нашими європейськими сусідами, але ми чудово розуміємо, що історія є історія. Демократична партія ж переносить історію на реальність, і на цьому будуються електоральні настрої. Саме тому вони хочуть зруйнувати безпрецедентний безпековий альянс між Південною Кореєю і Японією, і таким чином зруйнувати американську безпекову систему в Індо-Пацифіці. Наслідки, звісно, будуть катастрофічні. Це стратегічна перемога автократії, і на це вони працювали, підтримуючи демократичну партію. Що стосується України, ну передусім ми маємо розуміти, що навіть якщо буде проголосовано імпічмент, та розпочнеться досить тривала процедура, вона може зайняти близько 180 днів, а після цього ще 60 днів на дострокові президентські вибори, бо президент Юн мав би залишатися на посаді і має наразі до 27-го року. Якщо ж це буде раніше, звісно, почнеться електоральна історія, напруга в південнокорейському суспільстві ще підвищиться. Я бачив численні дорікання українського суспільства Південній Кореї за те, що там понад 70% населення виступає проти передачі летальної зброї Україні, так от це робота демократичної партії, яка підживлювалася автократіями. Адміністрація Юна якраз та сила, яка робила все для того, щоб Україна отримувала підтримку і дедалі більше підтримки. На столі президента лежало питання про передачу оборонної, потім наступальної військової техніки Україні, але оскільки вже звільнено і міністра оборони, і начебто ключові радники Юна, а це архітектори цих реформ, вже пішли відставку, чи підуть відставку, поки цього не розуміємо, ключові люди, які віддали за Україну, підуть з посад. І буде параліч, який триватиме багато-багато років. Тобто, хай там як для України сценарій, він є негативним. Єдиний наш шанс в цьому аспекті, це якщо імпічмент провалиться, і радники Юна залишаться разом з ним, щоб довести до кінця ті реформи, які він розпочав. Бо попри цей епізод, президент Юн з погляду українського, європейського, американського, був одним з найкращих президентів Південної Кореї. А те, що південнокорейське суспільство піддається під такі емоційні сплески, і загалом воно складне і проблемне, ну, це вже питання до того, що час щось робити, і я бачу, що Південна Корея починає потроху це обговорювати.
Артур, спасибо вам большое за такой квалифицированный анализ. Действительно, мы, мне кажется, немножко успели разобраться, да, в том, что происходит в Южной Корее и что, чего там ожидать в ближайшее время. Ну, посмотрим, действительно, проголосует ли парламент за импичмент президенту. Как вы говорите, шансы на это пока невелики. Артур Харитонов с нами был, президент общественной организации Либерально-демократическая лига Украины. Мы идем дальше. На оккупированных территориях постоянно пропаганда демонстрируется ролики о задержании якобы украинских шпионов. Реальная ли эта история или постановка, часто невозможно понять, потому что очень мало информации можно верифицировать с захваченных территорий. Но факт остается фактом. Оккупанты продолжают штамповать реальные тюремные сроки местным жителям. И немалые. 13, 16, 18 и даже 23 года колонии строгого режима. Это приговоры только за последний месяц.
В соцсетях подконтрольных оккупантам почти ежедневно публикуют блокбастеры. Силовики врываются в дома, проводят обыски, увозят в СИЗО женщин и мужчин. Обвинения как под копирку – шпионаж в пользу Украины, терроризм, государственная измена. Лица задержанных скрыты, поэтому понять, это актеры или действительно местные жители, сложно. А вот что точно реально – это приговоры так называемых судов – ДНР и ЛНР. Попасть за решетку может буквально каждый. Например, за пост с критикой оккупационной власти или просто лайк грозит от 5 до 7 лет колонии – причем даже за те публикации, которые были до полномасштабного вторжения. По данным Восточной правозащитной группы, с мая по июль этого года задержали 289 людей, которым инкриминируют призывы к терроризму или дискредитацию российской армии. Обвиняют местных и в том, что перечисляли деньги украинской армии. Это уже статья финансирования терроризма от 8 до 15 лет. Многие осуждены за то, что якобы собирали данные о российских войсках и передавали украинским военным. Если эти люди остаются гражданами Украины, их судят за шпионаж и дают от 10 до 20 лет за решеткой. Если уже взяли российские паспорта, их объявляют государственными изменниками. За это сроки больше, вплоть до пожизненного. Украинские правозащитники заявляют, люди оговаривают себя и знакомых под пытками. По данным Центра гражданских свобод, в неволе оккупантов могут быть порядка 60 тысяч мирных жителей.
Друзья, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Через эти социальные сети вы можете связаться с нашим проектом. Еще одни формы связи – это наша почта. Наши телеграммы Viber, они работают в текстовом режиме, +38. 095-151-95-05. Ну и для жителей оккупированных территорий мы создали специальную анонимную форму. Можете пользоваться ею, она безопасна. Можете рассказать свою историю, предложить тему, которую разработают наши корреспонденты. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. И также подписывайтесь на наш Telegram. Там самые яркие и оперативные новости. Ссылка в описании к видео. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».